Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти Сергея Магнитского получила официальный статус. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В столице Казахстана проходит саммит ОБСЕ. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти в следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. В комиссию вошли председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель Национального антикоррупционного центра Кирилл Кабанов и глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, умер в прошлом году в московском СИЗО, по официальным данным от сердечной недостаточности. Адвокаты и правозащитники утверждают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Милиция установила подозреваемого в нападении на 4 человек в городе Славянск на Кубани Краснодарского края. По сообщению исполняющего обязанности начальника ГУВД края Бориса Глебова, это бывший сожитель погибшей женщины, его имя не называется. В среду мужчина проник в частный дом и нанес ножевые ранения 4 его жителям. Одна женщина скончалась, трое, в том числе ребенок, доставлены в больницу. Причина нападения – бытовой конфликт, возбуждено уголовное дело. Задержанный сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве Михаил Белидзе работал помощником члена Совета Федерации от Костромской области Александра Тер-Аванесова. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Верхней палаты парламента. По версии следствия, Белидзе за деньги предлагал помощь в трудоустройстве в качестве помощников и советников в Совете Федерации и Государственной Думе. За свои услуги он получал от 150 до 200 тысяч долларов.
В ходе проведения обыска у задержанного изъяты неучтенные бланки с факсимильными подписями членов Совета Федерации, чиновников различного уровня, а также мундир генерала казачьих войск Республики Грузия. Часть полученных незаконным путем денежных средств он использовал на личные нужды. Значительную часть денег, по оперативным данным, переправлял в Грузию для финансирования организованных преступных группировок.
Сообщил журналистам глава Управления общественных связей МВД России Валерий Грибакин. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По официальным данным, в России более 570 тысяч ВИЧ-инфицированных. В этом году на их лечение выделено более 13,5 миллиардов рублей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Только за первое полугодие 2010 года в России было впервые выявлено около 26 тысяч носителей вируса иммунодефицита человека. Самая высокая заболеваемость отмечена в Самарской, Иркутской, Ленинградской, Тверской и Московской областях, а также в Петербурге. Стоит отметить, что более 80% инфицированных – это молодые люди в возрасте 20-40 лет, а детей, затронутых эпидемией ВИЧ, в России более 50 тысяч. Доказано, что своевременная профилактика передачи этого вируса от матери ребенку дает положительные результаты в 99% случаев, и что ВИЧ-инфицированному ребенку можно сохранить здоровье, дав ему своевременное и качественное лечение. К несчастью, от таких детей чаще всего матери отказываются еще в роддоме. Если же ВИЧ-инфицированные дети живут в семье, то все равно общество часто не готово их принять. Их трудно устроить в детские сады и школы, их родители чувствуют себя в изоляции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики своих отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованной сайтом WikiLeaks. Сравнение российского премьера и президента с персонажами известной саги о Бэтмене, Бэтменом и Робином, оскорбительно для одного из нас, подчеркнул Владимир Путин в интервью обозревателю американского телеканала CNN Ларри Кингу. Отрывки из интервью вышли в эфир сегодня. Полностью оно будет показано в ночь на четверг. Путин также вновь заявил, что он и Медведев примут согласованное решение о том, кто из них будет баллотироваться в президенты в 2012 году. Касаясь вопроса о договоре по СНВ, Путин призвал американский Сенат ратифицировать этот документ, заявив, что в противном случае Россия будет наращивать свои стратегические ядерные силы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к укреплению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Мы считаем, что у организации должно быть больше полномочий для того, чтобы более эффективно реагировать на кризисы, возникающие в самой ОБСЕ. Многообещающим является тот факт, что Россия также признает необходимость укрепления ОБСЕ, и мы стремимся к тому, чтобы найти основу, на которой ОБСЕ сможет беспристрастно и своевременно отслеживать события, подобные тем, что произошли в Грузии или Киргизии.
Сказала Клинтон, выступая на саммите Организации столицы Казахстана Астане. Она также призвала страны ОБСЕ активизировать усилия по укреплению границы с Афганистаном. В саммите участвует 28 глав государств. Это первая подобная встреча лидеров стран-участниц ОБСЕ за последние 11 лет. В Барселоне арестованы 8 иностранцев, в основном выходцы из Пакистана. Они подозреваются в принадлежности к международной террористической организации. С подробностями корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Национальная полиция Испании, сотрудники которой арестовали подозреваемых в маргинальном барселонском районе Раваль, считает, что речь идет о членах пакистанской радикальной группировки «Лашхар-и-Тойба», выступающей за отделение Кашмира от Индии и связанной с Аль-Каидой. Представитель полиции Каролина Гонсалес. Полиция произвела обыски, в ходе которых были обнаружены материалы для изготовления фальшивых документов. Считается, что эти документы, а также деньги, направлялись из Испании в Пакистан. Упомянутая террористическая группировка совершила в 2008 году крупномасштабный теракт в Мумбаи. Погибло более 160 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Саммит ОБСЕ в Астане. Интервью Владимира Путина телекомпании CNN. Избрание нового мэра Праги. Расследование дорожного инцидента в Москве с участием машины со спецсигналами и проблемы дорожно-транспортного движения в Лондоне. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. В столице Казахстана Астане проходит саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На форуме, среди прочих проблем, обсуждалось положение Грузии после военного конфликта с Россией. В заочную полемику на саммите вступили президент России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. О происходящем на саммите рассказывает международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, который находится в Астане.
Грузинский вопрос, так называемый, стал предметом серьезных противоречий между, с одной стороны, Россией, а с другой стороны, большинством западных стран. Речь идет о том, что отношение к ситуации после войны августовской 2008 года вызывает неудовлетворение, в первую очередь, у самой Грузии, которая, как заявил сегодня Михаил Саакашвили, находится в состоянии оккупации значительной части своей территории российскими войсками. Москва не выполняет договоренности о выводе войск. Москва не отказывается признать территориальную целостность Грузии и так далее. Тбилиси дали понять, что если итоговая декларация саммита не будет сформулирована так, как этого хотели бы в Тбилиси по отношению к этому вопросу, то грузинская делегация может заблокировать консенсусное принятие итоговой декларации. Это очень серьезное обстоятельство. Кстати, заметим, что президент Саакашвили говорил в своей темпераментной речи в тот момент, когда Дмитрий Медведев уже находился по пути в аэропорт Астаны, чтобы улететь из Казахстана. Так вот, президент Медведев сегодня довольно жестко заявил, что неприемлемо такое метод решения территориальных вопросов, как это сделал в Грузии в 2008 году. То есть с самого начала было ясно, что эта проблема вызывает очень серьезное напряжение внутри организации, и, что называется, мирно этот саммит, ну, я имею в виду мирно, так, с точки зрения столкновения позиций, не окончится.
Вы упомянули выступление Медведева. Насколько я понимаю, в своем выступлении он также заявил, что ОБСЕ нуждается в модернизации.
Самое главное, это то, что Медведев вновь повторил, что вот уже 2,5 года идут дискуссии по предложенному им проекту нового договора о европейской безопасности, и чем больше идут дискуссии, тем более становится ясно, что принятие такого документа уже давно назрело.
А есть ли какая-то реакция на заявление Медведева?
Если вы имеете в виду на его слова относительно принятия нового документа о безопасности, то думаю, что это выглядит достаточно дежурным, так сказать, заявлением, к которому уже привыкли в Европе и в Соединенных Штатах. А вот что касается его заявления относительно грузинского трека, то, разумеется, после этого выступления фактически всех основных западных представителей, включая госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, вице-премьера Великобритании Ника Клега, президента Евросоюза Ван Рампея, во всех выступлениях этих политиков четко и двусмысленно была оказана поддержка Грузии в ее требованиях соблюдать территориальную целостность страны и настаивать на выполнении России своих обязательств по выводу войск с территории Грузии.
Это был международный обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, который сейчас находится в Астане. И в продолжении темы. Руководство Казахстана смогло эффективно использовать факт председательства в ОБСЕ для решения некоторых внутриполитических задач и повышения международного авторитета. Между тем, ни одна из ключевых задач, постановки которых заявлял Казахстан, принимая на себя обязанности председателя организации, не выполнена, считают наблюдатели. Мой коллега Андрей Шарый беседует с международным обозревателем «Радио Свобода», казахстанским политологом и журналистом Мирхатом Шерибжаном.
Руководство Казахстана эффективно и эффектно использовало все те козыри, которые он имеет. В первую очередь, это ресурсы минеральные, я имею в виду нефть и газ. Государства, члены ОБСЕ в Европе, заинтересованы в газе. Это сыграло основную роль в деле, избрания Казахстана на роль председателя ОБСЕ. То, что Казахстан, будучи председателем ОБСЕ, смог организовать саммит, который сейчас проходит, это тоже немаловажно. Дело в том, что это первый саммит за последние 11 лет, организованный председателем ОБСЕ. В плане пиара и такого советского подхода к делу, когда рапортуется о том, что сделано, как сделано, это эффектно и эффективно. Но если смотреть, что было сделано за это время, это тема Нагорного Карабаха, например. Когда Казахстан только-только становился председателем ОБСЕ, Канат Саудабаев, это министр иностранных дел Казахстана, заявлял, что Казахстан сделал все возможное, чтобы урегулировать этот процесс или хотя бы сдвинуть с мертвой точки этот процесс. На самом деле, именно в ходе председательствования Казахстана в ОБСЕ ситуация там усугубилась. Произошли даже военные стычки. Это ситуация в Кыргызстане, по Кыргызстану, когда была так называемая революция. Казахстан вел себя очень пассивно, выжидающе. И даже, я думаю, сделал все возможное, чтобы изолировать Кыргызстан от помощи экономической, да и моральной тоже, в которой Кыргызстан сильно нуждался. А если говорить о внутренней ситуации, это суждение журналиста Рамазана Исергепова в прошлом году и ситуация вокруг Жовтиса Евгения, это ведущий защитник прав человека номер один в Казахстане, человек, который возглавлял Казахстанское бюро по правам человека, который сейчас отбывает наказание в Усть-Каменогорске. Эта ситуация вокруг прессы, независимые средства массовой информации как были под прессингом, так и остаются.
Противники внутриполитические президента Казахстана Нурсултана Назарбаева накануне принятия ОБСЕ решения о том, что Казахстан возглавит эту уважаемую международную организацию, обращали внимание на те недостатки и особенности политической жизни Казахстана, о которых вы сейчас упомянули. В таких случаях международное сообщество принимает решение вовлекать в свою работу те государства, где стандарты демократии с западной точки зрения еще не достигли необходимого уровня. Вот это вовлечение, оно дает возможность работать с этими странами для того, чтобы они потихонечку решали эти проблемы, связанные с трудностями демократического роста. Такого процесса не было заметно в течение минувших месяцев, когда Казахстан возглавлял ОБСЕ.
Я должен сказать, что, конечно, это было заметно. Во-первых, многие моменты, даже вокруг ситуации с средствами массовой информации, они, конечно, были мягче. Давление там оказывалось не так сильно, как было раньше. Не как в Туркменистане или там Узбекистане. Люди, которые подвергаются каким-то преследованиям, например, один из активистов, господин Нарымбетов, сейчас отбывает тоже наказание за то, что он провел акцию «Назарбаев, уходи» в мае этого года, был приговорен к 4 годам за неповиновение полиции. Его родственникам, его адвокатам представляется как бы слово. Какое-то изменение, конечно, есть, но все это носит такой косметический характер. На выходе получается то, что было раньше.
Позиция Нурсултана Назарбаева вообще той группы, которая стоит у власти казахстанских политиков, за это минувшее время укрепились или ослабли все-таки из-за того, что Казахстан был во главе ОБСЕ?
Я думаю, укрепились. Укрепились сильно, потому что председательство Казахстана в ОБСЕ это для внутреннего потребления было очень важным шагом. Сильнейший, эффективный метод легитимизации власти для Назарбаева и его окружения. Для того, чтобы показать обывателю, что наша политика, как внешняя, так и внутренняя, поддерживается Западом. А ОБСЕ это в первую очередь Европа, это Запад. Положение сильно укрепилось, как среди эстаблишмента, так и среди обывателей.
С казахстанским политологом и обозревателем радио «Свобода» Мирхатом Шерибжаном беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Дома правительства задержаны 10 участников несанкционированного пикета ВИЧ-инфицированных. Россия будет содействовать выходу из тупика в вопросе контроля над обычными вооружениями в Европе, заявил президент России Дмитрий Медведев на саммите ОБСЕ в Астане. Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики его отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованные сайтом WikiLeaks. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовал согласие властей Ирана принять участие в переговорах о его ядерной программе на будущей неделе. Следователи проводят обыски в московском торговом комплексе «Европарк» и загородном доме депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, подозреваемого в крупном мошенничестве. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – землетрясение, холера и нищета. Есть ли способ добиться развития Гаити? Российские регионы, Карелия. Как россияне относятся к курению? Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Премьер-министр России Владимир Путин дал интервью известному ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу, в котором подробно коснулся таких вопросов, как ратификация российско-американского договора об ограничении стратегических вооружений и публикация секретной переписки американских дипломатов с сайтом WikiLeaks. Большой интерес для американской аудитории представлял и вопрос о том, собирается ли Владимир Путин принимать участие в президентских выборах в России в 2012 году. Отрывки интервью появились на сайте CNN несколько часов назад. Рассказывает Андрей Шароградский.
Беседа Кинга и Путина будет впервые показана полностью в 9 часов вечера по вашингтонскому времени, когда в Москве будет раннее утро четверга. Судя по отрывкам интервью, размещенным на сайте CNN, запись состоялась во вторник во второй половине дня или вечером по московскому времени, уже после того, как президент Дмитрий Медведев выступил с посланием к Федеральному собранию России. В частности, в ответе на вопрос о том, что произойдет, если американский Сенат откажется от ратификации подписанного в апреле этого года в Праге российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, Владимир Путин ссылается на президентское послание.
Нет, ведь...
Президент в своем послании говорил о новых предложениях о сотрудничестве в сфере международной безопасности, отмечает Владимир Путин, и в случае, если на все эти предложения будут даваться только отрицательные ответы, России придется принимать ответные меры. По словам российского премьера, в случае, если договор СНВ не вступит в силу, планы создания системы противоракетной обороны в Европе будут рассматриваться как угроза национальной безопасности России. Нам говорят, что вы будете это делать, чтобы обезопасить себя, к примеру, от иранской ядерной угрозы, цитирует Путина сайт CNN. Но такой угрозы на сегодня не существует. Среди ответных мер на эту и другие угрозы Владимир Путин упоминает развертывание новых ракетно-ядерных арсеналов. Значительная часть интервью Ларри Кинга с Владимиром Путиным посвящена публикации американской дипломатической переписки на сайте WikiLeaks.
Некоторые эксперты считают,
считаю...
Владимир Путин заявляет, что, по мнению многих экспертов, кто-то использует сайт WikiLeaks в политических целях. Если это не так, считает российский премьер, то дипломатическим службам следует отнестись более внимательно к обеспечению конфиденциальности своей корреспонденции. В целом, по мнению Владимира Путина, подобные утечки не катастрофа. Российскому премьеру было также предложено прокомментировать опубликованную на WikiLeaks цитату из письма министра обороны США Роберта Гейтса своему французскому коллеге, согласно которой российская демократия исчезла, а государство превратилось в олигархию, которой управляют спецслужбы. Владимир Путин в ответ обвинил американского министра в том, что он глубоко заблуждается. По его словам, демократические нормы нарушаются и в Соединенных Штатах. В качестве примера Путин назвал избрание 10 лет назад Джорджа Буша-младшего президентом США, несмотря на то, что он получил меньше голосов американских избирателей, чем его соперник Альберт Гор, и победил только благодаря коллегии выборщиков. Путин делает вывод о том, что существующие нормы американской конституции противоречат демократическим нормам. Цитата из отрывка текста интервью Путина Ларри Кингу, опубликованного на сайте CNN.
«Когда мы говорим с нашими американскими друзьями о том, что в этом отношении есть систематические проблемы, мы слышим от них: «Не вмешивайтесь в наши дела, это наша традиция, и такой она и останется». Мы не вмешиваемся. Но, обращаясь к нашим коллегам, я бы тоже пожелал вам не вмешиваться в суверенный выбор российского народа».
Путин высказал серьезное недовольство по поводу характеристики его отношений с президентом Медведевым, высказанной в письмах некоторых американских дипломатов. Сравнение российских президента и премьера с персонажами известной саги о Бэтмене, Бэтменом и Робином, Владимир Путин назвал оскорбительными для одного из нас, не пояснив, для кого именно. Что же касается вопроса о том, кто нынешний президент или премьер будет участвовать в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в России, Путин ответил, как не раз делал это и раньше, что будет принято согласованное решение. Таким образом, Владимир Путин оставил открытым вопрос о том, пойдет ли он на президентские выборы в 2012 году. Насколько велика вероятность, что он все-таки примет участие в этих выборах? С американскими экспертами беседует Александр Сиротин.
Вот что говорит об этом директор Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс.
Я думаю, это будет зависеть от ситуации, прежде всего экономической, а не политической. Важнейшим фактором российской внешней политики последних лет было не противостояние Путина и Медведева, а цена на нефть. Теперь в Кремле более заинтересованы в экономическом росте, в иностранных инвестициях и в более гармоничном отношении с Америкой и с Западом. Так что важно будет не столько, кто стоит во главе государства, сколько состояние российской экономики и то, насколько хорошие отношения с Америкой будут выгодны России.
Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». Вернемся к российским темам. Расследование инцидента на Московской кольцевой автодороге с участием машины со спецсигналом будет проводиться под личным контролем начальника московской милиции Владимира Колокольцева. Принадлежность джипа, на крыше которого была установлена мигалка, сейчас проверяется. Такое поручение дал министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. 24 ноября водитель «Лексуса» Алексей Смирнов не уступил дорогу автомобилю со спецсигналом. Через несколько минут на него было совершено нападение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Подробности «Радио Свобода» рассказал сам пострадавший Алексей Смирнов.
В этот момент был дождь, очень плохая видимость, 23:40. Ну, куда чинуша может торопиться? Я посмотрел, была пробка, но нет возможности. Я ехал в своем ряду. То есть я не бросился вправо, как ошпаренный, я просто перестраивался. Ну, у меня и возможности не было, поэтому, соответственно, я продолжил движение прямо. Я не увидел, как меня обогнал джип. Вот у многих задаются вопрос, как же, если я стоял в пробке, почему меня мог справа джип обогнать? Говорю, что иногда справа, ну, поток движется быстрее, чем слева. И потом свидетель показывает, что этот джип подрезал всем, кому только можно, крякал там, кряхтел и пробивался хамским образом через толпу.
Глава МВД МВД России Рашид Нургалиев поручил руководству ГАИ разобраться в произошедшем, узнать, кому принадлежал автомобиль с мигалкой и насколько законно использование проблескового маячка. Перечень транспортных средств, оборудованных спецсигналами и проблесковыми маяками, утвержден постановлением правительства России. Таким образом, установка мигалок на автомобили, принадлежащие организациям, не входящим в данный список, неправомерна. За это законом предусмотрена ответственность, приводит слова Нургалиева пресс-служба МВД. Глава ведомства добавил, что в случае незаконного использования мигалки ее владельцы будут наказаны. Руководителю ГУВД Москвы Владимиру Колокольцеву поручено взять под личный контроль ход расследования. Сам пострадавший Алексей Смирнов не очень верит, что будут найдены виновники этого инцидента.
У меня одно дело. Главное, чтобы я не стал уже не потерпевшим, а подозреваемым. Ехали удивительные люди, увидели избирателя, решили к нему подойти, спросить, в чем чужды народные. Ну, видно, избиратель их не услышал, то есть я. Поэтому они разбили мне стекло, чтобы, так сказать, более лучше услышать избирателя. А я взял фару и напал на них. Понимаете, вот главное, чтобы не произошло.
Алексей, а есть надежда, что все-таки разузнают и все-таки накажут этих людей? Вот у вас, по крайней мере, складывается такое ощущение? Или опять это все уйдет в...
Все уйдет на тормозах. Я вчера приезжал в УВД, 6 часов от меня, 5 часов в рот меня прятался участковый Гавриков, и 6 дней он вел расследование безрезультатно. Даже мне справку не может дать для страховой компании о возмещении ущерба. То есть на меня сначала напали, а теперь еще и благодаря участковому Гаврикову я не могу получить деньги по страховке. Ну, сами знаете, какая у нас страна. У нас можно в стране грабить, воровать, убивать. И до тех пор, пока об этом никто не узнает, соответственно, все останется безнаказанным.
Общественное движение «Синие ведерки», которое борется с незаконным использованием мигалок на дорогах, первым попыталось узнать, кто именно владеет кортежем автомобилей. По их данным, хозяином оказался миллиардер, бывший руководитель черкизовского рынка Тельман Исмаилов. «Синие ведерки» готовы оказать помощь Алексею Смирнову. Сам пострадавший предприниматель рассчитывает, что про него не забудут. В ближайшее время он намерен выступить с видеообращением в живом журнале в интернете. Говорит лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Ситуация такая довольно критичная, да, потому что Алексей, ну, он обычный предприниматель, да, ну, как бы понятное дело, что он и на Лексусе ездит, и очки у него золотые, но, тем не менее, он не является государственным чиновником, он не, у него там нету какой-то крыши или еще чего-то, он обычный предприниматель. И ему вот так вот не повезло, по сути, на ровном месте попасть вот в такую бандитскую разборку. Я, на самом деле, очень признателен Алексею, то, что он не побоялся публичности, скажем так, в этом деле. Он не побоялся открыто выступить против бандитов. Он, в общем, довольно смелый, открытый, положительный человек, поэтому мы ему будем помогать, чем можем.
Инцидент на 45-м километре МКАД произошел поздно вечером 24 ноября. Москвич Алексей Смирнов не уступил дорогу машине с мигалкой, что обернулось для него нападением людей из автомобиля сопровождения. Кто именно разбил окно и фару в машине предпринимателя, до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Праге приступил к работе новый мэр, один из лидеров гражданской демократической партии Богуслав Свобода. Его избрание сопровождалось несколькими неделями массовых протестов граждан, недовольных тем, как политики распорядились результатами голосования в городской парламент. На недавних местных выборах гражданская демократическая партия, которой принадлежала власть в Праге в последние годы, уступила новой правоцентристской партии. Однако руководство нового городского совета в результате составят представители ГДП, вступившие в коалицию с социал-демократами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Мэра в столице Чехии избирают члены магистрата, которые вчера из-за протестов вынуждены были провести голосование поздно вечером. Во вторник демонстранты попытались сорвать голосование, ворвавшись в зал и скандированием, не давая возможности начать заседание. Более половины депутатов отдали свой голос за кандидата, выдвинутого коалицией. Затем были избраны и 5 заместителей мэра, среди которых оказались исключительно представители коалиции социал-демократической и гражданско-демократической партий, занявших на муниципальных выборах второе и третье места. Лидер, победивший на выборах ТОП-09 Зденек Тума, бывший глава Национального банка Чехии, от должности заместителя отказался. Против коалиции пражане протестовали почти месяц. Под распространявшиеся в интернете петиции протеста свои подписи поставили около 22 тысяч человек. Среди них и несколько известных в Чехии деятелей, рассказывает политолог Александр Томский. Вероятно, избиратели думали, что если гражданские демократы и войдут в коалицию, то они будут в меньшинстве. В большинстве была бы относительно недавно созданная партия ТОП-09, получившая 30% голосов избирателей. Прожане шли на выборы, помня о нескольких коррупционных скандалах, которые происходили в магистрате прошлого созыва. Например, подозрительно дорого стоивший проект Open Card, электронные карточки, позволявшие платить за некоторые коммунальные услуги. Прага традиционно является территорией правых, поэтому бывшие избиратели гражданских демократов голосовали за ТОП-09. Но ничего не изменилось. Коалиция в магистрате осталась той же, что и 4 года назад. Новый мэр Праги Богуслав Свобода после избрания пообещал бороться с коррупцией. В своей предвыборной программе я выступаю за то, чтобы действия магистрата не вызывали подозрений, чтобы все принимаемые решения были известны, а все старые проверены аудитом. Несмотря на то, что голосование состоялось и мэр Праги был избран, партия «Зеленые», депутаты которой в этом году не прошли в пражский магистрат, заявила о намерении обжаловать результаты муниципальных выборов в столице Чехии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве у Дома правительства задержаны 10 участников несанкционированного пикета ВИЧ-инфицированных, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Акция под названием «Похороны надежды» была приурочена к отмечаемому сегодня Всемирному дню борьбы со СПИДом. По официальным данным, в России более 570 тысяч ВИЧ-инфицированных. В столице Казахстана, Астане, сегодня проходит саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики его отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованной сайтом WikiLeaks. Совет Федерации одобрил сегодня поправки к закону о собраниях после их доработки. Ранее за них проголосовали депутаты Госдумы. Первоначальная версия поправок была отклонена президентом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала согласие властей Ирана принять участие в переговорах о своей ядерной программе на будущей неделе. Переговоры состоятся в Женеве 6-7 декабря. Следователи проводят обыски в московском торговом комплексе «Европарк» и в загородном доме депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, подозреваемого в крупном мошенничестве. Правительство Испании объявило о новых шагах по борьбе с бюджетным дефицитом, призванные предотвратить острый финансовый кризис. В частности, планируется ужесточить условия выплаты пособий по безработице. В Центральноафриканской Республике указом президента посмертно реабилитирован диктатор Жан-Бидель Бакасса, правивший страной в 60-е и 70-е годы прошлого века. Один из самых скандально известных африканских диктаторов обвинялся в многочисленных убийствах и подозревался в каннибализме. Сегодня в 23 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Вчера случилось событие, которого ждали много лет. В московском магазине «Гелия» было представлено новое издание произведения Александра Введенского. Это третий опыт собрания сочинений поэта Абериута. В начале 80-х двухтомник под редакции Михаила Мейлаха вышел в Соединенных Штатах в знаменитом издательстве «Ардис». Дополненное издание появилось в Москве в 93-м году, а потом пауза, затянувшаяся на 17 лет. И вот после этого вынужденного перерыва, вызванного далекими от литературы причинами, 700-страничный том под названием «Все». Составитель этой книги Анна Герасимова, литературовед и рок-музыкант, гость радиожурнала «Поверх барьеров».
Там огромное приложение. Приложение больше, чем корпус текстов. Не потому, что это вот, ах, вот текстов нет, сейчас мы добьем объем, да, и прочее. Ничего подобного. Просто было очень интересно включить туда, собрать воедино какие-то разные интересные вещи, касающиеся Введенского. Там есть очень интересная работа Алексея Дмитриенко про ранние годы Введенского. Он прошерстил питерские архивы, там всякие документы, школьные характеристики. Там практически полностью опубликована книга Бориса Александровича Викторова, наследника Веденского, сына его жены Галины Викторовой. Достойнейшего человека, не потому что он дал нам возможность это опубликовать, просто действительно общение с этим человеком доставляет большое удовольствие и учит многим вещам. Я думаю, что Веденский гордился бы таким сыном, эта книжка воспоминаний и всяких документов. Там полностью протоколы допросов последнего ареста и так далее, и так далее. Очень много писем, посмертных писем, которыми обменивалась вот эта вот питерская вся компания Друзкина-Липавская с Галиной Викторовой. Ну, в общем, есть что почитать, интересно.
Анна Герасимова, составитель нового собрания произведений Александра Веденского. Выпуски «Поверх барьеров» и слушайте также беседу с Эриком Журданом, романистом и приемным сыном классика французской литературы Жюльена Грина и рассказ о книге путешественника Алексея Анастасьева «Истории из географии».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор программы «Поверх барьеров», которую вы сегодня услышите в 23 часа. Продолжим программу новостями из Соединенных Штатов. Президент США Барак Обама начал прямой диалог с победившими на выборах в Конгресс республиканцами. Начало, по мнению наблюдателей, было не слишком многообещающим. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это была первая встреча президента и лидеров законодателей после того, как промежуточные выборы в Конгресс 2 ноября привели к изменению баланса сил в Вашингтоне в пользу республиканцев. Главным результатом стала ясно выраженная готовность договариваться о продлении введенных при администрации Буша налоговых льгот, действие которых истекает к концу года. Президент Обама прежде твердо настаивал на том, что налоги должны подняться для состоятельной прослойки американцев. Барак Обама воспользовался случаем, чтобы заверить своих республиканских оппонентов в стремлении сотрудничать с ними теснее, чем в первые два года своего президентства, и получил от них аналогичные заверения. Однако признал, что острые разногласия по крупным проблемам остаются. Существуют несомненные философские различия, которых придерживается каждая партия. И хотя атмосфера сегодняшней встречи была предельно корректной, нет сомнения, что эти различия сохранятся, как бы часто мы ни встречались. Республиканец Джон Бейнер, который, как ожидается, в январе станет спикером Палаты представителей, также считает, что дружественный и откровенный тон беседы еще не гарантия успеха или прогресса. У нас было предостаточно цивилизованных встреч, но весь вопрос в нашей способности выработать согласованные позиции. Вопрос о налоговых льготах в последние недели был среди самых заметных точек межпартийных трений. Президент предлагает продлить эти льготы только для индивидуалов, зарабатывающих не более 200 тысяч долларов в год, и семей с доходом до 250 тысяч, при этом повысив налоги для более богатых. Республиканцы отстаивают сохранение налоговых льгот для всех. Группа демократов предлагает компромисс – поднять потолок дохода, облагаемого льготными налогами, до 1 миллиона долларов в год. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл называет этот вариант неприемлемым. По мнению 100% республиканцев в Сенате и многих сенаторов-демократов, налоговые ставки не должны раздваиваться. Другим ключевым моментом встречи стал призыв президента Обамы к скорейшей ратификации Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент хочет, чтобы договор был ратифицирован до Нового года. Однако ряд сенаторов-республиканцев настаивают на дополнительном изучении документа.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В России вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Теперь автомобили в любое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. Поправки меняют и организацию движения на перекрестках с круговым движением, а также обязывают всех пристегиваться ремнями безопасности. Подобная практика используется уже многие годы в западных странах. Однако, как доказывает статистика, проблема порядка на дорогах все еще остается актуальной для многих больших городов и на Западе. О том, как она решается в Лондоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Согласно статистике, наиболее опасными дорогами в Британии являются те, что проходят по жилым районам. Именно там происходит наибольшее количество аварий. Предел скорости в застроенных зонах составляет 30 миль в час. Это ограничение действует по всей стране, но придерживаются его далеко не все. Первенство по числу нарушений правил дорожного движения уверенно держит Лондон. В ряде районов города начали вводить правила, призванные снизить скорость до 20 миль. Жители Ислингтона, района на севере Лондона, в беседе с начальником местной полиции обратили его внимание на то, что единственным способом бороться с нарушителями являются видеокамеры, наличие которых не всегда останавливает водителей.
Да, такая проблема существует, нам о ней известно. Мы понимаем, что решить ее будет отнюдь непросто. С одной стороны, давно пора ограничить скорость на дорогах в ряде жилых районов. Там, где подобная инициатива была воплощена на практике, ситуация с происшествиями значительно улучшилась. В то же время я согласен с теми, кто настроен скептически. Действительно, даже уже существующий предел скорости 30 миль в час часто безнаказанно нарушают. Понизить его до 20 миль в час можно, однако насколько эффективным будет эта мера? Сможем ли мы гарантировать ее соблюдение? В полной мере нет. Для этого потребовалось бы поставить на каждой улице по наряду полиции, что, как вы понимаете, сделать невозможно. У нас попросту не хватит средств. Однако это не значит, что мы пустим дело на самотек. Безопасность дорожного движения будет и впредь оставаться одним из наших приоритетов. Тут следует различать участки более или менее опасные. Наш подход состоит в том, чтобы сосредоточить усилия на зонах повышенного риска. Под ними в первую очередь понимаются дороги, прилегающие к школам. Именно в таких местах мы принимаем особые меры по снижению скорости.
Другой вопрос, заданный начальнику полиции, касался велосипедистов. Многие, и водители, и пешеходы, считают их серьезной помехой безопасности на улицах.
Езда по Лондону на велосипеде становится все более популярна. Достаточно вспомнить о недавнем решении мэра Бориса Джонсона установить по всему Лондону станции проката велосипедов. Компания за то, чтобы превратить их в один из основных видов городского транспорта, пользуется широкой поддержкой. Мне кажется, что это начинание должно идти рука об руку с инструктажем, с обучением безопасным методам езды. Иначе одной полиции не справиться со всем комплексом возникающих проблем. В задачи наших патрульных офицеров, разумеется, входит работа с велосипедистами. Они обязаны останавливать тех, кто едет по тротуару. Многие из вас наверняка видели подобные случаи, в частности, возле метро. Это уже делается, но у нас нет реальной возможности улучшить ситуацию собственными силами, разве что за счет перераспределения бюджета. На мой взгляд, при этом пострадали бы другие, более важные направления нашей работы. Таким образом, единственный способ добиться, чтобы велосипед стал безопасным видом транспорта, состоит в просветительской работе со стороны местной администрации при поддержке мэра города. Людям необходимо объяснить, что такое поведение, езда по пешеходным участкам, создание помех является антиобщественным.
Недавно я на своем опыте убедилась, что подобная работа уже ведется. Привычно проскочив красный свет, обычный маневр большинства лондонских велосипедистов, я остановилась по просьбе полицейского, тоже ехавшего на велосипеде. Он был настроен дружелюбно и прочел мне краткую лекцию о безопасности движения, завершив ее следующим образом.
В следующий раз вас ждет штраф 30 фунтов. Как мы узнаем, первый раз это или нет, для этого существуют базы данных и все прочее. И потом мы патрулируем эти улицы каждый день, так что если один и тот же человек попадется снова, хотя, честно говоря, такое бывает очень редко. Чаще случается вот что. Останавливаешь человека, объясняешь ему, что надо быть осторожнее, он притормозит на одном светофоре, а на следующем опять проедет на красный. Поэтому мы обычно посылаем вслед за ними машину. А то сами знаете, как тут носятся велосипедисты, не угонишься. К тому же их довольно много.
Патрульных машин поблизости видно не было, поэтому блюститель порядка ограничился тем, что записал мою фамилию и адрес, предположительно для занесения в базу данных. Пока он этим занимался, я успела расспросить его о других обязанностях, которые ему приходится выполнять.
Машины нам тоже разрешено останавливать. Иногда я так и делаю. Бывает, что останавливаются, но если отъедут, то, понятное дело, на велосипеде я за ними не погонюсь. А вообще-то мы всем понемножку занимаемся. Если что-то произошло на улице, наше дело вмешаться. Автобусные маршруты тоже в нашем ведении. Любые беспорядки в автобусах, драки или что угодно, со всем этим положено разбираться нам. Короче говоря, мы вроде дорожной полиции. По сути говоря, подчиняемся лондонскому транспорту. То есть мы районные полицейские, приписанные к местному отделению, но содержат нас отчасти на средства транспортников. Одним словом, наша работа – заниматься всем понемногу.
Велосипедисты, пролетавшие мимо нас во время этой беседы, недоверчиво оглядывались, пытаясь понять, что же произошло. Один из них, дождавшись меня на следующем светофоре, поинтересовался, с каких это пор велосипедистов начали штрафовать. Похожим образом реагировали на мой рассказ и большинство знакомых. Очевидно, ответственным за порядок на дорогах Лондона предстоит большая просветительская работа. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа мы поговорим о том, что в издательстве «Новое литературное обозрение» вышло книги Ольги Егошиной «Первые сюжеты», так раньше называли лучших актеров труппы. И книга эта посвящена лучшим актерам своего времени. А также час завершит рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Дома правительства сегодня задержаны 10 участников несанкционированного пикета ВИЧ-инфицированных, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Комиссия по расследованию обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. В столице Казахстана, Астане, проходит саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Премьер-министр России Владимир Путин в интервью телекомпании CNN назвал высокомерными и неэтичными характеристики его отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованной сайтом WikiLeaks. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовал согласие властей Ирана принять участие в переговорах о его ядерной программе на будущей неделе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Ольги Егошиной «Первые сюжеты». Так раньше называли лучших актеров труппы, но книга посвящена лучшим актерам. Рассказывает Марина Тимашева.
На вечере, приуроченном к выходу книги, один из ее героев, первый сюжет малого драматического театра Сергей Курышев, читал стихи Сергея Гондлевского.
Когда я жил на этом свете и этим воздухом дышал и совершал поступки, эти другие нет, не совершал. Когда помалкивал и вякал, мотал и запасался впрок, храбрился, злословил, плакал и ничего не уберег. И вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, никто, ни Кьеркегор, ни Бубер не объяснит мне для чего, с какой не растолкует стати, и то сказать, с какой, с такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. Вот мне кажется, что Оля поверх Киркегора, Бубера пытается все-таки разгадать, с какой стати артист, работая над ролью, встает в собственной кровати и вообще чем он занимается. Где-то, может быть, немножечко приукрашивая, но очень интересно, очень умно и талантливо.
Портрет актера — жанр чрезвычайно сложный. Замысел режиссера объяснить проще, чем описать индивидуальность исполнителя. Однако в книге 13 портретов Олега Борисова, Иннокентия Смоктуновского, Кирилла Лаврова, Михаила Ульянова, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Константина Райкина, Александра Калягина, Василия Бочкарева, Петра Симака, Евгения Миронова, Галины Тюнина и Сергея Куршева. Выбор отчасти субъективен, но рассказ подробен, наблюдения точны, а формулировки емкие. И читается книга легко, как хорошая проза. В ней время, отношения, роли. Минимум информации о личной жизни героев, только в тех случаях, когда она необходима для понимания творческой судьбы. Но в результате многое сказано не только о профессионалах, о личностях. Цитирую. Один из самых интересных вопросов актерского творчества – вопрос взаимовлияния актера и образа. Что передает актер образу, что берет от своего героя? Возможно, персонажи как-то влияют на актеров. Во всяком случае, кажется, что Егошина пишет не только про роли, но про самих исполнителей. Например, про Адуева Табакова в «Обыкновенной истории». Отчаянный игрок в рулетку, кидающий фишки на поле любви или славы, превратился в расчетливого аса, который знает, когда рисковать. В финале на сцене стоял хозяин своей судьбы, человек, которому равно дались и карьера, и фортуна, человек, который знал, чего он хочет и как этого достичь. Глава про Табакова называется «Новый русский актер», про Лаврова «Человек дела», про Ульянова «Солдат империи», про Калягина «Эталонный лицедей», про Бочкарева «Русский умелец». Сами роли описаны чудесно. В пустом огромном пространстве мхатовской сцены на Тверском бульваре зябко кутался в наброшенное на плечи пальто изящный человек с прекрасными нервными руками, с изнуренным телом, которое все никак не может найти удобное положение. Это про Смоктуновского Иванова. Послушаем автора книги.
Ну, сейчас у нас действительно немножко странное время, когда все то, что было очевидным и как бы естественным, сейчас пытаются найти какие-то такие суровые обоснования, что там человеку нужен солнечный свет. Я прочла замечательную статью «Как полезно любить», что добрые люди живут гораздо дольше злых. Вот мне кажется, что одна из вещей, которая определяет нашу жизнь, которую мы не чувствуем, это я называю радиация таланта. Когда ты попадаешь в поле талантливого человека, ты меняешься. Когда смотришь плохой спектакль, ты заболеваешь, когда ты смотришь хороший, ты выздоравливаешь. Но вот мне кажется, самый простой, самый ясный путь понимания – это, в общем, театр и актеры, которые проживают за нас какие-то такие состояния и подсказывают нам какие-то такие предельные возможности нас самих, которых мы, собственно, не подозреваем. Мы не знаем, как мы можем любить, мы не знаем, как мы можем страдать, пока мы этого не видим. Но книга – это такая маленькая, тихая, скромная дань тому, что они мне дали.
Благодаря Ольге Егошиной мы можем мысленно вернуться в те спектакли, которые когда-то видели, или вообразить, какими они были, если посмотреть не довелось. И все время, отпущенное на чтение книги, мы проведем в обществе актеров, которых любим. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На одном сайте я познакомилась с одним парнем. Он был просто великолепен. Мы с ним долго общались, и он засыпал меня всякими милыми словами.
Поверх барьеров 20-летние москвичи.
Я прогнала его, потому что поняла, он оказался ужасным, как и все мужики.
Несколько лет назад связался с пацанами на районе, стал панком. Они зовут меня Пепельницей.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Продолжаем программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Разочаровались ли американцы в кредитных карточках, или банки разочаровались в кредитоспособности американцев? Впервые за почти четверть века американцы начали отказываться от использования пластиковых карточек, причем в огромных числах. 8 миллионов человек, по подсчетам ведущего кредитного агентства TransUnion, выбыли из числа владельцев кредитных карточек. 78 миллионов американских покупателей используют наличные для оплаты товаров и услуг. Главная причина, судя по всему, желание справиться с потребительским соблазном, который, как выяснилось, почти неудержим, если за покупки расплачиваются пластиком. Средний долг на кредитной карте составляет сейчас около $5000. Он снизился за прошлый год на 11%. Впрочем, и сами банки, напуганные огромным числом банкротств, поспешили отлучить от кредита многих ненадежных, на их взгляд, клиентов. Эксперты предсказывают, что это временный феномен, и соблазн кредита вновь станет неотразим и для потребителя, и для кредиторов, хорошо зарабатывающих на кредитных карточках. 23-летний москвич, скорее всего, является организатором одной из крупнейших интернетных преступных сетей. Так считают агенты Федерального бюро расследований, изучающие деятельность Олега Николаенко. По их данным, именно он сумел объединить в виртуальную сеть Botnet около 500 тысяч компьютеров по всему миру и использовал их для рассылки спама. 10 миллиардов сообщений в день, что составляет треть всего объема почтового мусора, забивающего электронные почтовые ящики. Все эти сотни тысяч компьютеров были заражены вирусом производства Николаенко и рассылали почту без ведома своих владельцев. На российский след ФБР вышло после ареста двух заказчиков Николаенко, который рекламировал для них контрафактные роликсы и лекарства, средства от импотенции и лекарственные травы. За свои услуги только за полгода он получил около 500 тысяч долларов. Николаенко нарушил несколько американских законов, но пока не ясно, насколько вероятна его передача в руки американского правосудия. Американская армия не опасается бойцов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Американские военнослужащие не считают, что разрешение на службу в армии гомосексуалистов приведет к снижению ее боеготовности. Таков основной вывод опроса, в котором участвовали 115 тысяч солдат и 44 тысячи членов их семей. Этот опрос должен был стать ключевым событием в процессе принятия решения по вопросу об отмене запрета, рассказывает Владимир Морозов.
Авторы исследования признают, что прием на военную службу откровенных гомосексуалистов может сначала вызвать некоторый беспорядок, но не приведет к каким-либо долговременным проблемам. Руководители исследования, главный юрист Пентагона Джет Джонсон и генерал Картер Хэм выразили уверенность, что США могут провести перестройку даже сейчас, во время военных действий на Ближнем Востоке. Сегодня в стране действует принятый в 1993 году закон, который запрещает гомосексуалистам открыто говорить о своих сексуальных предпочтениях. В противном случае им грозит увольнение. За отмену этого закона выступает министр обороны Роберт Гейтс. По данным анонимного опроса, двум третям военнослужащих безразлично, будет ли отменен нынешний порядок или нет. Против отмены 30% опрошенных, в основном из подразделений, которые участвуют в боевых действиях. Среди морской пехоты против 58%. Мы набираем в свои ряды парней и девушек с жестким бойцовским характером, которые не боятся, так сказать, нарываться на трудности. Они не хотели бы видеть у себя в казарме людей, которые открыто заявляют о своем гомосексуализме. Это сказал на слушаниях в Конгрессе бывший глава корпуса морских пехотинцев генерал Джеймс Конуэй. Подобное мнение высказал и его преемник генерал Джеймс Эймос. Вот как объясняет их позицию профессор юриспруденции Гэри Соулис, в молодости служивший в этом роде войск. Командующие морской пехотой – люди в возрасте, они формировались совсем в другое время. А сейчас на службе молодые люди, которые росли, когда отношение к гомосексуалистам стало гораздо более терпимым, чем было в 70-х, 80-х и 90-х годах. Последнее слово в споре принадлежит законодателям. Нижняя палата Конгресса уже высказалась за отмену закона. В Сенате предстоит обсуждение. Лидер демократического большинства, сенатор Хэрри Рид, обвинил республиканцев в защите устаревшего закона и заявил, что он лично готов сделать все, чтобы отменить закон уже в этом году. После недавнего поражения на выборах демократ Рид в новом году должен уступить свое место лидера Сената республиканцу.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о Всемирном дне борьбы со СПИДом и о положении в России с ВИЧ-инфекцией. Мы также поговорим об интервью Владимира Путина телекомпании CNN, о саммите ОБСЕ, который проходит сейчас в Астане, о книжной ярмарке «Нонфикшн», которая проходит в Москве. Вас ждут также обзор прессы на научные темы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит